прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы в селе Жарове. На берегах реки Волги. Волга, которая уже проделала довольно большой путь. И мы оказываемся в очень уютном поселке городского типа, в центре которого возвышается величественная колокольня в таком вот классицизме, одна из таких доминант этого поселка. И за этой колокольней возвышается корпус, по-видимому, бывшего монастыря белой архитектуры 16-го столетия со своей церковью. И вся эта территория убрана весьма живописным таким парком. Это, насколько я знаю, Троице-Сележаров монастырь, или точнее то, что от него сохранилось, то, что от него осталось. Вот, Павел, расскажи, пожалуйста, историю.
Здесь на самом деле, по сути, от древности только эта маленькая белая постройка. Ну, маленькая, когда подходишь ближе, понимаешь, что она не такая уж и маленькая, но кажется, что это всего лишь домик. И лишь подойдя ближе, обнаруживаешь массивные стены, огромные такие вот ниши окон. И понимаешь, что перед нами монастырская трапезная. Причем совершенно не ожидаешь ее увидеть здесь. Такие встречаются в Москве, в крупнейших монастырях. Там где-нибудь в Андрониковом монастыре такая была, в Симонове. Или в каких-то вот в Старице ближайшее подобное. Но там это огромные монастырские комплексы, а здесь она одна. Спрашиваешь, а где же все остальное? Увы, остальное безжалостное время уничтожило и Великая Отечественная война, которая на этой земле похозяйничала очень жестоко. Сележарово – это мыс, где в Волгу впадает речка Сележаровка. Этот мыс, конечно, стратегический, и он был уже в древности оценен. Волоцкий князь Борис Васильевич в конце 15-го столетия, утверждая власть Москвы на этих землях, основал Троицкий монастырь и, вероятно, сразу же, как очень важное такое место, и собор, и трапезная этого монастыря, и какие-то другие постройки возводились здесь каменными. Такое вот огромное значение придавалось Сележарову монастырю. До 20 века достоял его собор. Уже, правда, он был скорее 17 века, только 15 века был низ. Но вот все равно его безумно жаль. Это был замечательный пятиглавый храм, только на фотографиях сохранившийся. А вот трапезная, превращенная в дот, перестояла здесь Великую Отечественную войну и все-таки была отреставрирована. Теперь здесь совершенно замечательная церковь, прекрасный приход, очень крепкая такая церковная община, и посмотреть, побывать в этом месте стоит. Ну, а о том, какой здесь замечательный приход, говорит тот факт, что удалось при сотрудничестве с администрацией Сележаровского района воссоздать вот эту прекрасную колокольню, ведь это же воссоздание. Но одно из самых лучших, я считаю, в нашей Тверской области, когда поселок, до этого распластанный, маленький, лишившийся своих старинных доминант, вот вновь обрел такую церковную святыню.
Я бы даже не подумал сразу, что это воссоздание. Я думал, что это старинная колокольня. И сейчас она используется как и свечная лавка, то есть туда можно зайти и, взяв свечи, поставить их вот в той самой старинной трапезной. И если оглядеться вокруг, то видно еще несколько старинных домов с колоннадами, которые, по-видимому, когда-то оформляли площадь вокруг Сележарова монастыря. И, приглядевшись, можно увидеть купол еще одной церкви, которую, по-видимому, в настоящее время реставрируют.
Да-да-да, медленная реставрация еще одной церкви, Воскресение Христово. И совсем недавно еще можно было по ней оценить масштаб боев. В 41-м году она была буквально вся продырявлена снарядами, но, к счастью, она все-таки достояла до лучших времен и сейчас ремонтируется.
Сама Волга, которая протекает здесь, по Сележарову, она пойдет уже ниже, к другим русским городам, а нам бы хотелось подняться по одному из притоков, ведь здесь, в окрестностях Сележарова, находится место, которое посещаемо действительно, наверное, больше всего среди городов Тверской области. Ну, во-первых, это дорога, которая проходит через Сележарова, она идет на Селигер, в Осташков, но и, во-вторых, конечно, знаменитый Оковецкий лес, один из древнейших упомянутых в нашей летописи лесов – и Оковецкий источник, который известен очень многим проезжающим туристам, которые посещают Тверскую землю.
Я бы сказал так. Оковецкий лес – это, по сути, своей один из первых топонимов, которые упоминаются в нашем летописании русском и связаны с нынешней Тверской областью. Потому что, когда еще не было ничего, и даже, наверное, еще не было Торжка, Торопца, древнейших городов, о которых сохранились летописные известия, уже Нестор-летописец, охватывая таким единым взором русскую землю начала XII века, он уже знает, что такое Оковецкий лес, и говорит, что оттуда потече Днепр и Двина, а тут же и Волга. То есть, по большому счету, это край, откуда великие реки нашей восточноевропейской равнины берут свое начало. На юг Днепр, на запад – западная Двина, и прихотливой петлей на восток уходит Волга. Истоки западной Двины и Волги совсем близко, Днепр немножечко подальше, но, по сути своей, это, видимо, тогда был огромный лесной массив. От него не так много сохранилось, и сейчас лишь отдельные островки этого когда-то огромного леса в виде, например, центрального лесного заповедника могут дать представление о том, что это был за край. Он был всегда пограничным, и поэтому хозяйственное освоение тут было незначительное, и в 19-м даже столетии, когда распахивалось все, что можно было распахать, и сводились те леса, которые веками до этого не вырубались, даже здесь был глухой лесной угол, и он и назывался Тверская Сибирь. И мало кто здесь действительно жил, маленькие деревеньки по отдельным речкам.
Но это вот особо заметно, когда движешься по дороге от Сележарова в сторону Оковцев, и мы едем и видим, что немного деревень есть по дороге, но при этом сделана совершенно гладкая, хорошая дорога, и она приводит нас в первую очередь к храму. И храм этот возвышается на огромном, по-видимому, каком-то древнем городище, ну или, по крайней мере, на удачно выбранном, хорошем, высоком месте, и храм сам по себе сразу же притягивает внимание своими размерами. Это огромная колокольня, это огромный купол, и, по-видимому, здесь, внутри этого храма, должно быть даже несколько церквей, уж настолько он большой.
Действительно, после маленьких деревенек, очевидно, совершенно немноголюдной земли, и была она не очень-то многолюдная, встречаешь такое огромное сооружение, причем старинное и огромное. Понимаешь, что что-то здесь было такое сверх просто обычного прихода. И это действительно так. Та самая Тверская Сибирь останется от нас, если мы движемся в сторону храма, справа дорожка за Оковцами, по сути своей, прекратится. Немножечко еще туда пройдет она, закончится, и дальше только лесные колеи, лесовозные, и они тоже прекратятся довольно скоро. Начнется вот этот вот лес. Он и сейчас лес. И символическое место... Символический центр, какой-то духовный венец этой земли вот здесь. К нему легко попасть, но можно понять просто, бывая даже здесь, как бьется сердце древнего Оковского леса. Мы еще вернемся туда, к этому месту, где оно действительно можно ощутить это биение. А о храме... Храм построен в середине 18 столетия, но до этого... Здесь менялся несколько раз погост, менялись деревянные храмы. В 1539 году здесь был обретен удивительный образ – Оковецко-Ржевская икона Божьей Матери. Этот образ был явлен разбойником, точнее, как назывались они официально в документе, в рассказе, хищником. Ну, то есть, по сути, своей крестьянам, которые занимались здесь не только не столько сельским хозяйством, сколько хищничеством, то есть добычей меда, кражей мелкой, какой-то таким-то мелким разбоем, но заодно и пахотой немножко. И вот они однажды отправились вот на такое вот дело и сели в засаду и обнаружили удивительное сияние, исходившее с дерева, на котором они увидели древнего письма чудный образ. А немножко попозже они обнаружили на этом же красивом Пырышинском городище, тогда уже это было глухое заросшее лесом городище, никто там не жил, еще чудный крест. Древний крест, тоже стоявший на сосне. Эти святыни были принесены в ближайший погост, за немалое расстояние, и игумен Стефан, служивший в одном из приходских храмов, решил отнести их в Москву, отнес... Иконы эти встречал лично молодой еще Иван Васильевич, Иван IV, с большими подарками, царской милостью, отпустил их обратно в Ржевский уезд и построили здесь на срубленных пнях этих деревьев по алтарю и две церкви в честь происхождения честных древ креста Господня и в честь Оковицко-Ржевской иконы Божьей Матери. Со временем в каменном храме эти вот святыни были объединены.
Здесь, наверное, собиралось довольно много народу, учитывая размеры вот этого огромного храма, и доколе длилось почитание, и длится ли оно сейчас, вот этих вот икон, и где сами иконы находятся?
К сожалению, иконы не пережили 20-го столетия. В иное время здесь собиралось до 7-8 тысяч человек. Такой был многочисленный и многолюдный приход, и при очень деятельном священнике Андрее Воскресенском в начале 20-го столетия с большим стечением народа, со святынями, вот эти вот иконы, тогда они хранились уже в таком едином окладе, были принесены сюда еще и другие интересные образа, все они были вот так собраны в единый футляр, и вот эти святыни носились в города Ржев и Зубцов. Это было долгое такое шествие, продолжавшееся не одну неделю в одну сторону и в другую. Возвращались, пройдя уже многие села и деревни, и это, кстати говоря, было по просьбам, в том числе и ржевских старообрядцев, которые в 16-м столетии святыни были явлены, то есть до раскола, очень почитали именно Оковицко-Ржевскую. В Ржеве можем встретить в храме, в Покровском старообрядческом храме, древние списки с этих икон, но сами они, к сожалению, не сохранились.
И в окрестностях этого села, вот я вижу, стоят указатели, есть святой источник и Спасо-Преображенский скит. И мы отправляемся туда, в Спасо-Преображенский скит, едем по старинному бору, видим вдалеке очень красивую современную церковь, которая является скитом Нила Столобенской пустыни. А рядом с этой церковью расположено интересное место, которое похоже издалека на такую ажурную беседочку с ковкой. И ковка, судя по всему, старинная, но когда подходишь, то понимаешь, что это бассейн, из которого выливается довольно мощный поток холодной чистой воды. Это вот и есть тот самый Оковецкий источник.
Да, это он. Я бы действительно его так и назвал. Живое сердце Оковского леса. Оно бьется, и поныне можно ощутить биение этих ключей, выходящих из земли. Удивительно, когда понимаешь, что бьет это все из такого мощного водоносного слоя, находящегося ниже окрестных холмов. Холмы явно выше небольшого мыса, образуемого речкой Пырышней, а здесь, в низинке, по сути своей на болотце, нужно идти по мосткам, обнаруживаешь вот такой реально бьющий ключ, рядом с которым православный храм, и постоянно кто-нибудь присутствует, или паломники, богомольцы, либо же просто идет молитва в храме Спасо-Преображения. Он новый, но он построен по фотографии. Похожий храм стоял здесь и до революции.
Но был храм, а здесь теперь скит. И что самое интересное, что сама территория вот этого скита, она необычайно благоустроена. Отсюда не хочется уходить. Рядом протекает речушка. Тут же чистый лес, тут же журчание воды, тут же сияние купола вот этого храма и запах пирожков, которые пекутся тут же рядом на территории скита. И можно посидеть, попить чаю с монастырскими пирожками. И мы приглашаем сюда всех наших радиослушателей приехать в древний Оковицкий лес, поклониться спискам с той самой удивительной иконы, которая обладает удивительной историей, побывать в храме и здесь же, конечно, на роднике обязательно прикоснуться к сердцу Оковицкого леса. До новых встреч, Павел. Спасибо огромное.
До новых встреч, Денис.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.